Глава вторая. Кто управляет? Первый. Философ сказал:
«Кто управляет при помощи добродетели, того можно уподобить северной полярной звезде, которая пребывает на своем месте, а остальные звезды с почтением окружают ее».
Это символ правителя, украшенного всеми добродетелями, влияние которого настолько преобразило народ в смысле нравственного совершенства, что он сам без всяких понуждений охотно исполняет свои обязанности, так что правителю не остается ничего делать.
Второй. Философ сказал:
«Ши Цзин, хотя и состоит из 300 песен, но они могут быть объяты одним выражением: не имей превратных мыслей».
По мнению Чэн Цзи, это может быть выражено одним словом — искренность.
Третий. Философ сказал:
«Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок посредством наказаний, то хотя он и будет стараться избегать их, но у него не будет чувства стыда. Если же руководить им посредством добродетели и поддерживать в нем порядок при помощи церемоний, то у него будет чувство стыда, и он будет исправляться».
В первом случае народ будет исполнять предписания закона из страха наказания, а не по сознанию нравственного безобразия преследуемых им явлений, которое вызывало бы в нем чувство стыда и отвращения и искоренило злую волю. Во втором же случае у него является отвращение к пороку как явлению, противному его природе, врожденной ему идеей добра и чувство стыда перед совершением его. По мнению китайцев, законы — это орудие установления порядка, а наказание — вспомогательные для этого средства.
Четвертый. Философ сказал:
«В 15 лет у меня явилась охота к учению. В 30 лет я уже установился. В 40 лет у меня не было сомнений. В 50 лет я знал волю неба. В 60 лет мой слух был открыт для немедленного восприятия истины. А в 70 лет я следовал влечениям своего сердца, не переходя должной меры».
Под именем воли неба разумеются небесные законы, разлитые во вселенной, присущие каждой вещи, каждому явлению и определяющие его деятельность. С полным познанием и совершенным усвоением этих законов, или, выражаясь другими словами, мировой истины, слух человека делается немедленным, непосредственным и покорным проводником ее. Это есть высшая степень знаний. В 70 лет человек достигает полного равновесия, той желанной для конфуцианца средины, которая исключает возможность уклонений, и поэтому ему нет необходимости напрягать усилия для того, чтобы действия его были правильны. Они сами по себе свободно правильны. При таком состоянии он, конечно, может следовать влечениям своего сердца без опасения, что оно увлечет его на недолжный путь. В древности в 15 лет начинали великое учение, то есть приступали к изучению этико-философских принципов, необходимых для взрослых.
Пятый.
На вопрос Мэн И Цзи, в чем состоит сыновья почтительность, философ ответил: «В непротивлении, послушании». Когда Фэн Чи вез философа, тот сказал ему: «Мэнь Сунь спросил меня, в чем состоит почтительность. Я отвечал ему: в непротивлении».
Фан Чи сказал: Что это значит?
Философ сказал: когда родители живы, служить им по правилам. Когда они умрут, похоронить их по правилам и по правилам приносить им жертвы.
Мэн Идзи, лузский вельможа Джун Суньши по имени Хэ Цзи, Фан Чи, ученик Конфуция по имени Сюй, лузский уроженец, бывший у него кучером.
Шестой.
Мэн Убо спросил Конфуция о сыновней почтительности. Философ сказал:
отец и мать беспокоятся только о том, не болен ли их сын.
Если сын проникнется этим и будет платить им взаимностью, то он без сомнения будет осторожен во всем том, что касается соблюдения себя. Мэн Убо — сын Мэн Идзи по имени Чжи.
Седьмой. На вопрос Цзию о почтительности философ сказал: современная почтительность к родителям означает быть в состоянии кормить их. Но ведь собаки и лошади также получают пропитание. При отсутствии почтительности чем же будет различаться кормление родителей от кормления собак и лошадей?
Цзию, ученик Конфуция по фамилии Янь, по имени Янь.
Восьмой.
На вопрос Цзися о почтительности философ сказал:
в этом случае трудность заключается в выражении лица,
то есть в том, чтобы постоянно иметь веселый и довольный вид.
А что младшие братья и дети будут брать на себя заботы о делах, будут угощать родителей и старших братьев вином и кушаньем, то разве это можно считать сыновней почтительностью?
Девятый.
Философ сказал: я разговариваю с Хуэем целый день, и он не возражает, как будто совершенно глуп. Но когда после его ухода я вникаю в его частную жизнь, то нахожу, что он в состоянии уяснить мое учение. Хуэй не глуп.
Хуэй — ученик Конфуция по фамилии Янь, по прозванию Цзи Юань, лузский уроженец. Хуэй, Янь Хуэй Цзи Юань, один из наиболее замечательных учеников Конфуция, был моложе учителя на 30 лет.
Десятый. Философ сказал: где может укрыться человек? Где он сможет укрыться, если мы будем обращать внимание на его деятельность, всматриваться в его побуждение и вникать в то, что ему доставляет удовольствие?
Одиннадцатый. Философ сказал:
кто повторит старое и узнает новое, тот может быть руководителем для других.
Постоянное упражнение в старом не заключается только в простом повторении старого, потому что это было бы мертвое знание, а в развитии начал, заключающихся в нем, и в расширении прежде приобретенного, то есть старого, путем аналогии. Такое знание будет постоянно живым и деятельным знанием, а не мертвым капиталом. Другими словами, старые знания служат конвою, основанием для новых, дальнейших. Видно ли здесь начало застоя? Без постоянного повторения можно опасаться, что старое знание забудется и таким образом не будет почвы, опоры для приобретения новых знаний.